Екатерина, на ваш взгляд, почему Юргена Хабермаса считают одной из главных интеллектуальных фигур послевоенной Германии?
Вы знаете, очень полезно для философа долго жить. Вот Юрген Хабермас прожил 96 лет. Его научная карьера объемлет вторую половину 20-го и первую четверть 21 века. Он ученик Адорна, он последователь Макса Вебера, одна из видных фигур франкфуртской социологической школы. Сама длительность этой научной карьеры уже поражает воображение. Это, конечно, не единственный секрет успеха. Мало долго жить, надо еще что-нибудь писать и выступать, и иметь учеников, и основывать новые научные направления, и этим как раз Хабермас занимался. Его специфическая влиятельность связана как с репутацией франкфуртской социологической школы, которая во многом заложила основы того, как смотрят на общество и происходящие в нем процессы те люди, которые занимаются этим профессионально, а, соответственно, они уже влияют на всех тех, кто просто интересуется происходящим вокруг. Хабермас ввел в широкий оборот вообще такое понятие, как дискурс. И надо сказать, что и он лично, и франкфуртская школа в целом, конечно, подходит под это несколько конспирологическое определение хозяев дискурса. То есть тех людей, которые не то что раздают оценки окружающей реальности, а которые определяют, что вообще должно быть оценено, что есть предмет для обсуждения. Понимаете, хозяева дискурса – это не те, кто определяют победителя в споре, это те, кто определяют предмет спора. И это действительно страшная и такая довольно незаметная власть. При этом Хабермас всю свою чрезвычайно долгую жизнь как раз размышлял об отношениях власти, о динамике власти, о том, как власть репрезентирует себя сначала через то, что он называл театральным пространством, потом через то, что он называл публичным пространством. И последние годы он размышлял над тем, как это публичное пространство морфирует в нечто иное. И вообще говоря, он видел многочисленные риски современности, он вообще отзывался на актуальные новости. Это не такой философ, который живет на Олимпе и говорит: «Отстаньте от меня, мыши, я стратегию разрабатываю», как в известном анекдоте про дятла и ежиков. Он не только стратегию разрабатывал, он и коллективные письма подписывал, и колонки писал, в общем, совершенно не чуждался актуальных вопросов бытия. Но, если я правильно понимаю, не всегда легко правильно понять немецкого философа. А если я правильно понимаю его озабоченности последних лет его жизни и работы, а жизнь и работа для него были одно, и, в общем, работа его не прекращалась до самого последнего дня, его статья о том, как Европа должна переопределить себя, отделив себя от Америки, вышла в конце ноября 2025 года. То есть вот прям недавно. Так вот.
От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. Вы думаете, я, говоря это в 1946 году, представлял, каким будет мир через 80 лет? Как интернет, величайшее изобретение моих потомков, будет захвачен в заложники спецслужбами? Что вы, простые люди, не сможете позвонить близким безопасно и конфиденциально. В сложившейся ситуации считаю необходимым каждому подключить VPN-статус. У него теперь нет ограничений по скорости, а цены стали ниже некуда. А если вы хотите позаботиться о близких, купите ключи для них. Так вы будете уверены, что всегда сможете сказать им самое важное. Заходите в бот «Статус VPN» по ссылке в описании прямо сейчас. Никогда не сдавайтесь. Никогда, 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 никогда. Ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком. Никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу.
Если я правильно понимаю его озабоченности, то это были озабоченности, таким возвращением государственной власти и государственного надзора. И преображением, трансформацией публичного пространства из пространства хоть какой-то, но дискуссии, вот его знаменитый идеальный дискурс, за описание которого его ругали, собственно, идеалистом, не очень понимая, в чем смысл слова «идеальный». Идеальный – это не значит «самый лучший». Идеальный – это описывающий идеальную модель. Она никогда в реальности не воплощается. Этому нас еще Платон научил, да? Идеалы, они вот там вот, так сказать, в идеальном мире. Но нам надо их знать, потому что их тенями является наше земное бытие. Так вот, вот это вот пространство дискурса, как худо-бедно, плюс-минус, равноправного обсуждение значимых вопросов превращается в пространство государственного надзора и наказания за слова. Вот паноптикон пришел и утвердился в этом самом публичном пространстве коммуникации, и коммуникация теперь уже является чем-то другим, чем она была, скажем, даже и в 20 веке, где тоже, честно говоря, с безопасным, равным и бескорыстным обсуждением были некоторые проблемы. Это, в общем, нам описывает его и его влиятельность, и его актуальность.
И мой второй вопрос такой, как бы, и короткий, и одновременно немного пафосный. Это его вера в дискурс, вера в публичную дискуссию, в публичный разговор. Они все еще актуальны в 2026 году? Или в каком-то смысле Хабермас видел, как его идея, как его вера проигрывают?
Дело не в том, что он видел, как его вера проигрывает. Он видел, как предмет его научного изучения трансформируется. Это очень интересно для любого исследователя, и подозреваю, что и для философа это интересно тоже. Вообще, вы знаете, я далека от того, чтобы сводить сферу идей к фактам биографии, но нельзя не видеть в специфической фиксации Хабермаса именно коммуникативной сфере некоторые следы его собственной жизни. Если помните, у Гаспарова в записях и выписках есть такой фрагмент: «В младших классах меня били, в старших не били, поэтому я уверовал в прогресс». Так вот, Хабермас родился с волчьей пастью. Он вообще не мог разговаривать ни с кем никак. Ему сделали две операции, тяжелые и болезненные, в детстве, после чего он как-то смог, ну не как-то, а вот видите как, значит, почти 100 лет он занимался ровно коммуникацией, писанием, преподаванием, участием в общественной дискуссии. То есть для такого человека возможность коммуницировать свою мысль, быть услышанным, услышать других и что-то сказать в ответ, это, конечно, не данность, как для всех нас, так сказать, разговорчивых с самого начала. Поэтому он немножко как посторонний смотрел на эту коммуникативную сферу и видел в ней ту ценность, которую мы забываем, потому что для нас это, возможно, нечто дефолтное. Так вот, я не думаю, что Хабермас, еще раз повторю, был таким идеалистом, который предполагал, что сейчас вот все соберутся на какой-то идеальной агоре, поговорят друг с другом, имея в виду исключительно интересы истины, а не победу в споре, и тут-то эта истина в споре-то и рождается. Обычно в споре не истина рождается, а только полицейский протокол, да и то в лучшем случае, а иногда и тяжкие телесные повреждения. Но его-то, опять же, не в этом была его идея. Его идея была в том, что это важно. А для политолога Хабермас еще и отец концепции делиберативной демократии. А это, между прочим, то, к чему нам всем предстоит приходить. И будем мы к этому приходить, подозреваю я, ближайшие четверть века, как приходила Европа к демократии современного типа, всю первую половину 20 века, едва не переубивав всю Европу и некоторые другие части света в придачу, прежде чем через фазу фашизма, популизма, веры в вождей и в тоталитарные идеологии пришли вот к той демократии, которую мы, собственно, считаем таковой и тоже долго считали дефолтной, так сказать, само собой разумеющейся, данной нам в ощущениях. Оказалось, ничего подобного. Вот сейчас мы опять на этом этапе, когда демократия должна перепридумать самое себя. И Хабермас нам говорил, что она себя перепридумает через делиберацию, то есть через обсуждение. Вы знаете, это совершенно не идеалистический подход, это очень реалистический подход. Весь современный кризис демократических институтов представительства, парламентов, партий, органов власти, ровно происходит из того, что люди не готовы делегировать, а хотят участвовать, сами хотят участвовать, понимаете? Грамотные все стали очень и наелись. Он это тоже, между прочим, отмечал, говоря, что вот типа при всем уважении к Марксу, а он вырос из левых, как все грамотные люди в Европе, так или иначе выросли из левых, а некоторые не выросли и там продолжают находиться. А так вот он говорил, что Маркс, так сказать, то, что он называл ортодоксальным марксизмом, устарело, потому что нет пролетариата, нету столько голодных, чтобы к ним адресоваться. Так вот, эти неголодные и грамотные, имеющие выход в интернет, хотят прямого политического участия. И либо демократические системы придумают делиберативные институты, то есть институты вовлечения граждан, не через голосование раз в 4 года за депутатика, а через какое-то прямое участие, но при этом не, так сказать, не поломав институты парламентаризма, потому что без них все-таки тяжело. Либо мы будем болтаться от одного вождя к другому, каждый выборный цикл к следующему. А это то, что Европа уже видела и на чем она едва не подорвалась, в том числе и в буквальном смысле.